говорит Радио Свобода. В Анкаре убит посол России в Турции.
Исламисты, они очень, мягко говоря, негативно относятся к тому, как Россия в последние годы ведет себя в Сирии и на Ближнем Востоке.
На Украине принято решение о национализации Приватбанка Игоря Коломойского.
В Приватбанке огромная и серьезная проблема закредитованности.
Почему Россия практически отказывается принимать беженцев из Сирии?
Жители Алеппо пишут, что им отказано в продлении убежища на том основании, что те причины, по которым они этот статус получили, на самом деле на сегодняшний день не существует.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 декабря. Итак, в Анкаре во вторник во второй половине дня неизвестный застрелил посла Российской Федерации Андрея Карлова. Преступник, одетый в черный костюм и галстук с удостоверением сотрудника турецкой полиции, проник на фотовыставку России глазами путешественника в галерее современного искусства в Анкаре и выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью. Турецкий телеканал НТВ сообщил, что во время нападения были ранены еще 3 человека. Нападавший был застрелен полицией. Человек, стрелявший в посла, кричал на турецком и арабском языках: «Вы ответите за все, что сделали на наших землях. До тех пор, пока у нас не будет безопасности, у вас ее тоже не будет. Уходите, оставайтесь на своем месте. Я покину это помещение только трупом». Турецкая газета «Хюриет» добавляет, что стрелявший выкрикнул также: «Вы бомбите мирных жителей, вы должны ответить». Очевидцы рассказывают, что первая пуля попала Карлову в спину, а потом в упавшего посла преступник выстрелил еще раз. При этом он якобы сперва стрелял в воздух и кричал, чтобы все покинули помещение, так как он, цитата, «не хочет навредить невиновным». Андрей Карлов был назначен на должность посла России в Турции в июле 2013 года. Ранее он возглавлял консульский департамент МИДа Российской Федерации. С 2001 по 2006 год был послом России в Корейской Народной Демократической Республике. Вот что по поводу убийства российского посла заявил в интервью моему коллеге Александру Гостеву политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.
Эмиль, в Турции очень много сил и групп, недовольных политикой Москвы, Кремля и в отношении самой Турции, и в отношении всего Ближнего Востока, и в первую очередь в отношении Сирии. Очень много людей, которые обвиняют Россию в военных преступлениях в связи с бомбардировками Алеппо. Можете ли вы перечислить, может быть, группы, организации или какие-то силы, которые могли бы стоять за этим нападением?
Я думаю, что это может быть, как вы сказали, точно кто угодно. В принципе, вот тема российской интервенции в Сирии, она объединяет как левых, так и правых в Турции, как ультраправые, например, движение Бузкурт или Серые Волки, так, например, ультралевые группировки, так и исламисты, они очень, мягко говоря, негативно относятся к тому, как Россия последние годы ведет себя в Сирии и на Ближнем Востоке. Так что это может быть действительно любая из этих группировок. Не только исламисты, но и националисты или ультралевые группировки. А может быть, это даже не дело именно вот внутри турецких каких-то группировок. Может, это дело сирийско-арабского меньшинства в Турции. Или даже не то, чтобы это была какая-то группировка, которая за этим стоит. Это могут быть индивидуальные какие-то нападающие. Так? Или несколько человек, которые просто вот решили отомстить российскому послу за деяния в Алеппо.
Насколько мне известно, во вторник турецкий премьер должен посетить в Москву для очередных переговоров по Сирии как раз. Вот насколько смазанным окажется визит в связи с произошедшим? И вообще, вот поставлены ли сейчас под угрозу вот этим нападением, этим терактом вот эти хрупкие российско-турецкие договоренности и такой относительный странный мир, который за последние месяцы был достигнут после периода страшного охлаждения, которое мы помним, опять-таки связанного с Сирией, конкретно с уничтожением российского бомбардировщика турецкими истребителями в ноябре прошлого года?
Я думаю, что рационально Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Анкарой именно вот в данный момент, поэтому, скорее всего, в России попытаются свести все на террористов и как-то дистанцировать Турцию, турки тоже, естественно, будут пытаться от этого дистанцироваться, вот от этого всего, что произошло в Анкаре. Так что рационально я считаю, что это не в интересах Москвы каким-то образом идти на эскалацию взаимоотношений с Турцией. А также, наверное, реакция будет зависеть от того, какие меры безопасности предприняли турки, если они действительно предприняли очень серьезные меры безопасности, потому что все-таки можно было ожидать, что подобное нападение на российского официального представителя в Турции очень даже вероятно. И с другой стороны, наверное, тоже свою роль сыграет то обстоятельство, насколько удастся турецким полицейским и службам безопасности выйти на организаторов этого нападения и насколько они будут сотрудничать с российской разведкой, которая, я уверен, будет пытаться каким-то образом быть вовлечена вот в то расследование того, что произошло в Анкаре.
Есть уже очень четкие фотографии нападавшего, который был застрелен полицией, и свидетельства очевидцев, что он кричал «Помните Алеппо и помните то, как мы погибаем в Сирии». После июльских событий в самой Турции, после попытки госпереворота, насколько сейчас с такой точки военно-политической, с точки зрения безопасности, с точки зрения террористической угрозы, накалена ситуация внутри самой Турции? Есть сторонники Фетхуллаха Гюлена, есть курдские сепаратисты, есть масса беженцев из Ирака и Сирии, среди которых встречаются совершенно тоже разные люди. Насколько правительство Эрдогана, которое, конечно, очень сильно обвиняют в нарушениях прав человека, сейчас удается держать ситуацию под контролем? Мы ведь практически каждую неделю слышим о взрывах в Стамбуле, о каких-то терактах на востоке Турции, о настоящих боях с нападениями откуда-то из засад на турецких солдат и так далее. Насколько все шатко?
С одной стороны, все шатко, потому что в течение вот последних двух лет около 20, если я не ошибаюсь, террористических нападений было совершено. Несколько сотен человек погибло в Турции. Это очень большое количество жертв среди мирного населения, военных, военной полиции и так далее. Так что да, это, ситуация в данном отношении довольно-таки шаткая. С другой стороны, Эрдоган держит власть в руках довольно-таки крепко. Так что ожидать каких-то изменений или в политике, или в политике режима, да, по отношению вот к разным вот, проблемным вопросам, курдам или исламистам, наверное, не приходится ждать. Я думаю, что будет вот такой вот латентный конфликт. Жертв будет большое количество, но в то же время режим будет пользоваться данным моментом для консолидации своей власти. С другой стороны, да, Турция вовлечена, в принципе, в две войны. В одну войну против курдских сепаратистов на юго-востоке, не только на юго-востоке, с другой стороны, это джихадисты из Исламского государства. Так что, да, Турция, если смотреть на то, в какой ситуации она находится, то, что она вообще существует, как-то функционирует, это уже большой успех. А что касается того напряжения в турецком обществе, оно очень большое, оно исторически уже минимально с 80-х лет. Она раскалена, турецкое общество раскалено, левые, правые, исламисты, секуляристы, гюленовцы, эрдогановцы и так далее. Да, я думаю, что в свете последних событий, наверное, все-таки с одной стороны дошло какой-то унификации турецкого общества на основе того, что никто не хотел вот этого путча, и все понимали, даже те, которые не любили, не любят Эрдогана, что в случае победы путчистов все-таки Турция может ожидать гражданскую войну. Так что, с одной стороны, очень комплексное развитие событий происходит в Турции, очень комплексно вот настроенные, поляризированные разные актеры на турецкой шахматной доске.
Это был профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. Свое мнение по поводу причин нападения на российского дипломата в Анкаре высказал и эксперт фонда Карнеги, востоковед Леонид Исаев.
У меня есть такое подозрение, что произошедший эпизод – это скорее некий побочный эффект вот той политики, информационной политики, которая проводилась в турецком общественном пространстве и российском общественном пространстве на протяжении вот нескольких месяцев достаточно негативных отношений между Россией и Турцией после эпизода с истребителем. Потому что в Турции то, что говорилось о России на протяжении всего вот этого вот времени, оно, в принципе, было похоже на то, что говорилось в России, только с противоположным знаком. И поэтому Россия, конечно, выставлялась некой деструктивной силой в регионе, да, виновной за разжигание конфликтов, за в том числе и стабильность самой Турции. Поэтому очевидно, что в сознании простого рядового гражданина Турции, который постоянно смотрит, следит за средствами массовой информации, ну, сформировался определенный имидж России как турецкого врага. Потому что если мы вспомним, что демонстрировалось в России относительно Турции, то Турция тоже преподносилась как исконный исторический враг России, к которому надо относиться достаточно жестко, особенно проводить жесткую политику. А многие наши политики вообще договорились из-за того, что Турции нужно расправляться, в том числе и военным методом. Поэтому в Турции происходило ровным счетом то же самое. И сейчас мы видим с вами результаты вот этой вот политики, которую обе страны в информационном пространстве культивировали на протяжении многих месяцев. Бесследно она пройти не могла. Что в России сейчас существует огромное количество людей, которые не понимают, почему между Турцией и Россией вдруг произошло сближение и на чем оно основано, когда на протяжении нескольких месяцев говорили, что Турция – это не крещая дело. Да, то же самое происходит и в Турции. Очень многие турки просто не понимают, а почему мы должны дружить с нашим исконным врагом, к вражде с которым мы призывали на протяжении нескольких месяцев.
Уже много свидетельств очевидцев, что нападавший кричал во время нападения: «Помните Сирию, помните Алеппо». В Турции действительно очень много сил, которым сейчас либо невыгодно сближение, возможное дальнейшее Анкары и Москвы, либо просто Россия вызывает и действия Кремля, у них такую ненависть, да, это и могут быть, собственно, и исламисты, джихадисты из группировки «Исламское государство», и беженцы из Сирии, пострадавшие в результате действий российской авиации и российской армии. Это и курдские сепаратисты, с которыми вроде бы как в момент резкого охлаждения отношений Москва играла в дружбу, потом они могли почувствовать себя преданными. И еще очень много кто. Что вот этот вот клубок вот этих противоречий, вот такой вот клубок ненависти, может сейчас означать для дальнейших отношений Турции и России? Насколько это вот удар?
Ну, безусловно, это удар. А, конечно, удар. Причем это политическое убийство. Да, убийство посла, представителя российского государства, которого назначил президент страны. Поэтому, безусловно, это не останется без внимание без последствий, хотя я так думаю, что стороны, конечно, будут делать все возможное для того, чтобы пытаться этот конфликт как можно скорее урегулировать. Ни Турция, ни Россия сейчас не заинтересованы в том, чтобы отношения между странами вновь вернулись к тому уровню, на котором они находились еще там несколько месяцев тому назад. Да, это невыгодно ни Турции, ни России. И, безусловно, вот это вот событие, которое произошло сегодня, когда был убит российский посол, ну, оно скорее направлено и против России, и против Турции. И, конечно, это можно расценивать как некую провокацию, да, даже если это месть за Алеппо. Но, тем не менее, даже Турция с ее позицией по Алеппо, в общем-то, не заинтересована в том, чтобы отношения с Москвой вновь опустились до нулевой отметки. Поэтому я так думаю, что стороны будут стараться договариваться и впредь. Вот. Хотя, и в принципе, ну что мы можем предъявить турецкой стороне? Я думаю, что Турция принесет свои соболезнования. Турция сделает максимум возможного для беспристрастного расследования. Но я не думаю, что это была какая-то планированная акция турецких властей, турецких структур. Нет, им это совершенно не нужно. Поэтому я не вижу каких-то причин для того, чтобы это могло как-то повлиять на движение России и Турции. Другое дело, что турецкие спецслужбы, конечно же, просчитались, потому что убийца, разделив по тем данным, которые сейчас имеются, удостоверение полицейского, прошел, открыл стрельбу, подошел к нашему послу, выстрелил в спину. Вот это совершенно очевидный прокол и просчет турецких спецслужб, но вы понимаете, Турцию последние месяцы сотрясают теракты, причем достаточно серьезные теракты, где гибнут огромное количество людей, подчас счет жертв исчисляется десятками и сотнями. Поэтому, конечно же, убийство нашего посла, которое произошло сегодня, это не нечто такое экстраординарное. Скорее, это вот ситуация, которая, ну как бы это ни печально было признавать, лежит в порядке вещей в современной Турции. Это вот современные турецкие реалии, действительно, когда никто ни от чего не застрахован, и когда страна действительно стоит, столкнулась с террористической угрозой.
Это может что-то поменять в политике Турции в отношении Сирии и в отношении режима Асада и в отношении вообще вот всего этого клубка проблем?
Это событие, оно в любом случае несколько изменит, может быть, стратегию России в отношении ее поведения с сирийской оппозицией и может отразиться на диалоге Москвы и сирийской оппозиции. Россия, как мне кажется, будет куда более настороженно относиться к сирийской оппозиции, и вот это может негативно сказаться на потенциальном российско-сирийском диалоге, да, если мы говорим именно о диалоге с сирийскими оппозиционерами. Вот
это, но
да.
Куда уж тут говорить об отношениях с сирийскими оппозиционерами, если их бомбили в Алеппо?
Ну, оппозиционеры-то бывают разные, да, с какой-то все-таки оппозиции, в том числе и несистемной, мы диалог вели, и заместитель министра иностранных дел Богданов, который курирует Ближний Восток, он тоже встречался неоднократно с представителями сирийской оппозиции, несистемной, в том числе и так называемый Syrian National Coalition, да, который является международно признанным сирийским правительством. Другое дело, что диалог шел достаточно трудно. И, в общем-то, последние месяцы они ознаменовались тем, что сирийская оппозиция внешняя, она старалась найти какие-то подходы к Москве. И вот этот вот эпизод, который произошел, я думаю, что он все-таки достаточно печально может отразиться на перспективах развития вот этого диалога, при том, что перспективы и так были достаточно нерадужные. Если говорить о Турции и о том, что Турция могла бы как-то изменить свою позицию в отношении сирийских оппозиционеров, я не думаю, что там что-то принципиально изменится. Но Турция все-таки есть ее национальные интересы в Сирии. Да, и Турция заинтересована в том, чтобы в Сирии сохранилась зона влияния Турции, да, и некая буферная зона вдоль границы, зона безопасности, как ее называют Турция. Поэтому они от этого, конечно, не откажутся. Но я так думаю, что какую-то здесь они будут проводить все-таки, скажем так, корректировку, ну, в зависимости, опять же, от того, чем закончится расследование. И встреча министров обороны России, Турции и Ирана, и предстоящая встреча на уровне министров странных дел этих трех стран, она, в общем-то, как раз должна была привести к некому снижению градуса конфликта в Сирии, по крайней мере. Мне кажется, что стороны должны были договориться о том, что Россия и Иран соглашаются с тем, что они больше не будут способствовать дальнейшей завоевательной политике Асада, и, соответственно, асадовское развитие алеппского успеха в Идлибе или где бы то ни было еще не будет возможно. Но турки при всем при этом могли бы гарантировать факт того, что они будут препятствовать и наступлению на Алеппо со стороны лояльных им группировок, и не распространение экспансии лояльным группировок в Идлибе. Поэтому мне кажется, что здесь как раз вырисовывалась очень интересная российско-турецко-иранская договоренность по снижению эскалации конфликта в Северной Сирии. И поэтому я не думаю, что протурецким группировкам в Сирии было выгодно этот теракт совершать.
Реджеп Эрдоган может воспринять это сейчас как личный удар?
Безусловно, я думаю, что он это так воспринял, потому что больше всего от этого страдает именно Эрдоган. Понимаете, ведь сейчас именно Эрдогану придется приносить извинения российской стране, придется искать какие-то слова оправдания. Он ведь, как глава государства, все-таки несет ответственность за убийство посла. Это его персональная ответственность фактически. Поэтому я думаю, что, безусловно, Эрдоган воспримет это как, скажем так, покушение на его личные интересы. И, ну, я думаю, что это будет способствовать, наверное, более тщательному расследованию этого дела. Хотя проблема здесь заключается в том, что Турция, современная Турция, она все-таки является заложником очень многих фобий, которые подчас не дают ей разобраться, кто в чем действительно корень проблемы. Да, ну вот они могут сейчас оказаться заложником собственных стереотипов и начать вешать ярлыки, как они любят это сделать. Свалить все это на Гюлена и его сторонников, свалить все это на курдов. Вот это турецкому правительству времен Эрдогана, позднего Эрдогана, скажем так, весьма свойственно. Но мне кажется, что все-таки факт того, что больше всего от этого убийства страдает репутация именно Эрдогана, да, она все-таки должна способствовать и тому, что Эрдоган предпринять максимум возможного для того, чтобы попытаться снивелировать конфликт, но и будет способствовать какому-то более-менее беспристрастному расследованию, может, даже совместному расследованию с российскими спецслужбами.
Вообще, обстоятельства вот этого теракта указывают на то, что он был хорошо подготовлен. Вот это удостоверение офицера полиции, вообще то, что покушались именно на российского посла, что можно было предвидеть в этой ситуации, да? Что это не такая вот самодеятельность одиночки. Это ведь о многом говорит.
Конечно, убить посла – это действительно, скажем так, процедура, да, которая требует очень тщательной подготовки и планирования. Но, с другой стороны, опять же, турецкие спецслужбы в последнее время явно не справляются со своими обязанностями. И многочисленные теракты в Турции являются тому очень красноречивым подтверждением.
С экспертом фонда Карнеги, востоковедом Леонидом Исаевым и профессором факультета общественных наук Карлова университета Эмилем Сулеймановым беседовал мой коллега Александр Гостев. Итак, на Украине признан неплатежеспособным «Приватбанк», который полностью переходит под контроль Министерства финансов Украины. Такое решение правительства страны было принято 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в «Приватбанке» угрожала всей финансовой системе страны. У «Приватбанка» около 20 миллионов вкладчиков, это почти 40% населения Украины. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
«Приватбанк» признан неплатежеспособным и полностью переходит под контроль Министерства финансов Украины. Как заявил на брифинге в Киеве глава этого ведомства Александр Данилюк, после того, как работа этого банка будет стабилизирована, государство планирует его продать. Основными акционерами «Приватбанка» являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. У последнего был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства заявил в понедельник, что гарантирует клиентам «Приватбанка» неприкосновенность и целостность их вкладов. А говоря в видеообращении о прежних владельцах этого банка, Петр Порошенко отметил:
«Щодо старых приватных власників, то принципово важливою для нас.
Что касается старых собственников, то принципиально важна для нас их ответственная позиция. Она зафиксирована в их письмах в адрес правительства и Национального банка. Там черным по белому написано, что они полностью поддерживают переход «Приватбанка» в собственность государства. Для управления банком мы наняли высокопрофессиональную группу специалистов, к формированию которой присоединились и представители Европейского банка реконструкции и развития.
Европейский банк реконструкции и развития.
Для национализации «Приватбанка» будут выпущены 30-летние облигации внутреннего займа на сумму до 150 миллиардов гривен. Это почти 5,5 миллиардов долларов. Известно, что проблемы у «Приватбанка» начались несколько лет назад. В 2015-м он не смог расплатиться по части своих долгов. А в этом году Печерский райсуд Киева обвинил должностные лица банка в присвоении более 700 миллионов долларов. По словам финансового эксперта Андрея Блинова, сейчас важно, насколько технически быстро пройдет процесс национализации «Приватбанка».
Всю последнюю неделю в Украине, и особенно в крупных городах, на фоне очевидного напряжения вокруг банка и учитывая его популярность среди граждан, среди вкладчиков, растет желание последних снять деньги с карточки, снять свои наличные, попытаться закрыть депозит. И, соответственно, это приводит в первую очередь к тому, что многие банкоматы по тому же Киеву, они пусты. Пусты в силу того, что банк не успевает просто подкреплять их наличными. При этом платежи в торговой сети через POS-терминалы по интернету пока проходят, в общем-то, при прежних лимитах и в прежних объемах. В этом плане каких-то системных сбоев не зафиксировано. Ключевым аспектом национализации будет то, насколько собственники, скажем, дружелюбно воспримут это решение и не будут ставить палки в колеса новому топ-менеджменту банка, именно в первую очередь в плане доступа и возможностей электронной системы банка, терминалов и прочих IT-продвинутых систем, которые в этом банке действительно являются передовыми по украинским меркам, да и по мировым тоже. Отдельным аспектом, конечно же, является то, что украинское правительство брало на себя обязательства в случае национализации настолько стратегически важного банка передавать его в управление международной компании с высокой репутацией. Очевидно, проводятся консультации Центробанка и администрации президента с не только собственниками банка, но я уверен, что и с штаб-квартирой Международного валютного фонда.
Действительно ли в МВФ призывали украинские власти национализировать «Приватбанк»? И это, как утверждают некоторые украинские СМИ, одно из основных условий для продолжения одобренной ранее фондом программы кредитования Украины.
Нет, это не является жестким условием, это неправда. В меморандуме Украины и Международного валютного фонда записано факт возможности в случае такой необходимости. Значит, в национализации банка из группы стратегических, а в группу стратегических у нас входит всего три банка, из них единственный частный банк – это как раз «Приватбанк». И заложено в меморандуме, что до конца этого года на эти цели может быть потрачено до 166 миллиардов гривен. Вот. Соответственно, скажем, меморандум с МВФ и договоренности с МВФ, они предусматривают такую возможность. Но не являются там стопроцентным обязательством Украины для получения следующего транша. Это предусмотрено как возможность, а не как обязательство украинского правительства.
Почему, по вашему мнению, Приватбанк стал проблемным?
Это классический банк, украинский с частным капиталом, одного из олигархов или группы олигархов, в данном случае более правильно говорить, которые, как правило, использовали финансовые учреждения не только как способ зарабатывания денег и возможности влияния на политику и на бизнес страны, но и как инструмент кредитования собственного бизнеса. В Приватбанке огромная и серьезная проблема закредитованности собственного бизнеса. И это, кстати, ключевой вопрос, что требует Национальный банк. Во-вторых, по уровню капитала банк достаточно низкий, всего-навсего 21 миллиард гривен. Вот, соответственно, это говорит о том, что в любом случае требовались достаточно серьезные инъекции в уставный капитал банка, и очевидно, что они не смогли дать какие-то гарантии планомерного наращивания, но достаточно быстрого наращивания этого уставного капитала и сокращения доли кредитования собственных бенефициаров. Это одна из ключевых событий, которая есть, и мне кажется, что как раз политику здесь стоит примешивать меньше всего.
Тем не менее, о политическом факторе национализации Приватбанка говорят и депутаты Верховной Рады, и многие эксперты. Звучат заявления, что государство было заинтересовано сохранить этот системный банк любой ценой, поскольку его падение могло привести к масштабным протестам украинцев и даже к смене власти в стране. О последствиях национализации Приватбанка рассуждает президент Центра рыночных реформ, доктор экономических наук Владимир Лановой.
Еще мы не все понимаем, не все знаем, но то, что национализация была проведена в такой экстремальный способ, почти как экспроприация, за несколько часов ночью все это сделано без каких-то компенсаторных механизмов по поводу прав собственников этого банка, наводит на какие-то печальные размышления, что, по-видимому, государство и органы власти располагали какой-то информацией очень нелицеприятной для будущего финансовой страны, потому что Коломойский, конечно, не мог смириться с тем, чтобы у него отобрали Укрнафту. Это самый прибыльный его актив, он давал все деньги для всех его проектов, и он, по-видимому, отомстить хотел, мне так кажется. И, по-видимому, какие-то его действия были на это направлены. Поэтому такая скорая экспроприация, я все-таки ее называю. И Коломойский, и компания согласились, люди эти все согласились с таким вариантом. Это говорит о том, что они получили, они уже имеют какие-то компенсации. Скорее всего, что они начали выводить и, может быть, вывели значительную часть средств за границу. И именно поэтому такая реакция государства и такой ответ владельцев, что ну хорошо, соглашаемся. То есть у нас были уже опыты, когда там банк «Финансы и кредит» Живаго, было известно, что он вывел какую-то сумму большую, и уехал в Лондон и согласился, чтобы отбирали у него банк. Вот это очень похожая схема. Ну, все это очень плохо для страны. Это внутри страны подрывает финансовые механизмы. У нас нету, к сожалению, резервов у Украины. А откуда государство возьмет деньги, чтобы покрывать возможные вот эти дисбалансы, дыры в Приватбанке, непонятно. И поэтому очень все печально. Это удар по Украине. По-видимому, будет включены иные механизмы с участием Национального банка, в частности, выкуп на вторичном рынке этих новых облигаций правительства. Но это, конечно же, приведет к инфляции.
Если действительно Игорь Коломойский вывел значительные суммы денег за границу, то может ли быть принято решение, например, Верховной Радой, об аресте его активов на территории Украины?
Все-таки права собственности есть права собственности, предприятия принадлежат ему или кому-то из его окружения, и тут такие методы уже не действуют, как в случае с финансовой системой, где предусмотрено, что Национальный банк может вводить свою администрацию. И если, я повторяюсь, если собственники согласились, то, по-видимому, они уже удовлетворены. Они могли подавать в суд. Почему национализация? Ведь еще недавно и Коломойский, и другие говорили, да мы все докапитализировали, у нас все дыры закрыты, у нас все хорошо, банк работает, все устойчиво, проценты платим. Он же недавно это говорил, а тут он соглашается на национализацию, очень странно. Да, и еще одно, не нужно забывать, что банк Приват, он не только работает на розничном рынке там депозитов, а он финансирует всю империю, промышленную и бизнес-империю Коломойского. Так устроены все олигархические холдинги. А если у Коломойского отбирают этот финансовый центр, то рассыпается вся система, рассыпаются предприятия, они не будут получать кредиты. То есть под угрозу стала вся промышленная и прочая инфраструктура этого холдинга, а значит, что возможны действительно безработица в этих регионах, где находятся предприятия, и бунты, и локауты, и все остальное. И это дестабилизирует в каком-то смысле политическую обстановку в стране. Поэтому могут быть, наверное, найдены какие-то решения, не совсем традиционные. Наверное, такие инициативы будут принять отдельные, специальные по ситуации законодательные акты.
Предполагает доктор экономических наук Владимир Лановой. С 19 декабря в Приватбанке сроком на 3 дня введена временная администрация. Ее представители призвали клиентов не паниковать и пообещали, что опустошаемые банкоматы национализированного финучреждения будут наполнять деньгами несколько раз в сутки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Россия уже больше года принимает участие в сирийском вооруженном конфликте. При этом за все это время статус беженцев в России получили всего 2 гражданина Сирии. Около 6 тысяч сирийцев имеют в России разрешение на временное проживание. Таковы данные правозащитной организации «Гражданское содействие». Летом этого года в ООН заявили, что с начала гражданской войны в Сирии число вынужденных переселенцев из зоны конфликта превысило 4 миллиона человек. Почему Россия отказывается принимать сирийских беженцев, и насколько российские миграционные органы благосклонны к гражданам других стран, например, к вынужденным переселенцам из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной.
Несмотря на то, что Россия ведет боевые действия в Сирии, как раз гражданам этой страны убежище здесь предоставляется крайне неохотно. А как много, по вашим данным, сирийцев обращается в Россию ежегодно за получением беженства?
Вы знаете, это не так трудно посчитать. Есть данные миграционной службы. Года 3 назад они говорили, что у нас на территории 10 тысяч граждан Сирии. Сейчас говорят, что у нас 7 тысяч граждан Сирии. Вы понимаете, что по сравнению с теми миллионами, которые там в Турции, даже в маленьком Ливане, и уже не говоря о том, что в самой Сирии, это просто ничтожные цифры. Где-то порядка, ну, я думаю, что 1000-2 сирийцев имеют право проживания, ну, имея здесь в основном российские семьи, значит, вид на жительство. Или, по крайней мере, разрешение на временное проживание. Значит, остается где-то порядка 5-6 тысяч человек. И это количество складывается из 2 категорий. Первое – это те, кто приезжали сюда работать. Раз в год выезжали, восстанавливали визу и снова возвращались. Настал момент, когда они восстановить эту визу не смогли, потому что ехать туда к себе в Сирию было опасно, и они остались здесь нелегалами. Это так называемые беженцы на месте, потому что у них есть основания, с которым они могут просить убежище. Этих оснований не было на момент въезда, но основания появились. Вот такая категория называется беженцы на месте. Вторая категория – это те, кто приехал вот сейчас. Ну, в частности, это семьи как раз вот тех из первой категории, потому что до этого они просто туда деньги отправляли, а потом, конечно, когда стало опасно, вывезли жены и детей, или там младших братьев, или каких-то еще родственников. И те, и другие, конечно, люди, относящиеся к категории беженцы, должны были бы получать статус беженца. Статус беженца у нас имеет 2 сирийца. Меня все спрашивают, кто это, но я с ними не знакома.
Почему так мало? Связано ли это с тем, что, в принципе, в России очень сложно статус беженца получить?
Ну да, потому что отсутствие установки политической, которую хоть бы как-нибудь, хоть бы с экрана телевидения, хоть бы намеком каким-то сообщил Владимир Владимирович, для наших миграционных органов эта установка не предоставляет статус. Временное убежище имеют 1000 с небольшим. Вот и все, что дают. Сейчас вот отказывают, просто пачками отказывают этим сирийцам продление этого временного убежища всего на год. Сейчас отказывают категорически продление. При этом с чудовищной формулировкой тоже. Жителям Алеппо пишут, что им отказано в продлении убежища на том основании, что те причины, по которым они этот статус получили, на самом деле на сегодняшний день не существуют. Ну, как не существует? Мы каждый день видим, как горит Алеппо. Куда они делись? Ну, вот тем не менее, вот такая вот формулировка. Отпали причины, и все.
Ну, то есть, по данным миграционных органов, в Сирии сейчас уже все значительно лучше, чем...
Ну, не совсем так все-таки, потому что при всем этом все-таки есть некоторая установка не выдворять. Одно время выдворяли сирийцев, то есть принимали решение о выдворении. Некоторое количество отправили в Сирию, что совсем никуда не годится. Какое-то число, несколько десятков, отправили в Турцию. Ну, Турция согласилась на это, ну, потому что там наши несколько десятков тем нескольким миллионам, которые там живут, сирийцам уже, это конечно, для Турции ерунда, но нам-то как не стыдно, это я совершенно не понимаю.
Предоставление статуса беженца гражданину другой страны, это какие-то финансовые обязательства на государство накладывает? То есть эта тенденция связана в том числе с какими-то финансовыми причинами или чисто политическими?
Ну, если говорить о мировой практике, конечно, принимая беженцев, их обеспечивают жильем и пособием, хотя бы на первое время. Есть более социально ориентированные страны, скандинавские страны, Европа в меньшей степени, наверное, остальная. Еще слабее это в Соединенных Штатах. Но на какое-то время дают пособие, потом Соединенные Штаты умеют заставить человека работать, заботиться о себе. Но это все-таки при наличии возможности работать. Если человеку предлагается работа, и он не хочет, ему снимают пособие. Но у нас-то нет. У нас ничего подобного нет. У нас нет обязательства государства. У нас государство вообще не обеспечивает ни жильем, ни пособием. Так что для нас речь о статусе – это только вопрос исключительно легализации и возможности дальнейшего проживания в стране и перехода уже в какую-то другую категорию. Ну, люди могут жениться, люди могут там открывать свой бизнес, получать разрешение на временное проживание, потом вид на жительство или там гражданство уже там через 10 лет. Ну, в общем, это вопрос легализации.
Вот, насколько я поняла из материалов гражданского содействия, более-менее охотно статус беженца давали в 2014 году гражданам Украины после начала конфликта в Донбассе.
Да.
Но, видимо, и эту лавочку тоже уже свернули, я так понимаю, из ваших
Нет,
материалов.
Статус беженца никому не давали. Вообще охотно. Потому что к концу 2015 года статус беженца у нас имело 770 человек. А сейчас вообще 640.
На всю страну.
У нас статус, да, на всю страну. То есть, понимаете, это хуже, чем ноль. Потому что если бы мы вообще не присоединились к этой конвенции и не имели бы такого закона, то этими людьми занималась бы исключительно ООНовская организация, которая называется Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. А так у нас вроде есть своя процедура, свой закон, мы должны все это делать сами, но мы этого не делаем, и никто нас не может заставить. Мы утверждаем, что у нас есть своя процедура, мы со всеми беседуем, проводим интервью, но вот как мы при этом умудряемся отсеять всех, это большой-большой вопрос. Ну вот умудряемся. Поэтому у нас украинцев где-то 275, по-моему, человек, ну меньше 300 точно, имеет статус беженца. И имела статус беженца. На мой вопрос, что это Беркут, мне сказали, да, Беркут. Беркут и прокуратура. А временное убежище действительно давали щедро. Вот это давали щедро. Но это разница небольшая. Если бы его продлевали регулярно, это тоже, к сожалению, не делается. Вот. У нас были лагеря для беженцев в Ростовской области высокого уровня. Ну, к концу 2014 года их закрыли почему-то. Зачем было такие лагеря роскошные делать, чтобы потом через год их закрыть, даже меньше, чем через год? Разослали людей по разным городам и весям, по разным субъектам федерации. К концу 2015 года и это закрыли. И теперь украинцы предоставлены себе сами. Ну, 170 тысяч получило гражданство, 180 тысяч в программу добровольного переселения вступило. Ну, хоть что-то, по крайней мере, что-то такое делалось. Где-то 300 тысяч имели временное убежище, и часть из них получила гражданство. Сейчас еще их меньше, чем 300 тысяч. Кто-то и уехал, конечно. К нам обращались люди, которые просили средства на билет.
Вот эта практика предоставления убежища и гражданства украинцам, она продолжается? Конфликт не исчерпан или нет?
В общем, те, кто вступил в программу добровольного переселения, если они имеют регистрацию по месту жительства, могут обратиться за гражданством. Да. Но многие оказались в подвешенном состоянии, потому что в программу не вступили, и не везде в нее можно вступить, и потом не всюду можно ехать. Не всюду люди могут вступить в эту программу, не во все регионы они могут ехать. Ну, в Москве эта программа не действует, например. А люди приезжают к родственникам, в основном, и близким. Ведь на самом деле, кто к нам приехал? Конечно, это люди, которые относятся к нашей агрессии в Украине, ну, достаточно лояльно, скажем так, мягко, да? Но это далеко не все приверженцы российской политики и России. Многие из них просто едут, потому что здесь есть знакомые, близкие, люди, которые готовы помочь.
Это была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. С ней беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Сегодня в социальных сетях много говорят о трагедии в Иркутске. Несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем. Когда был написан сегодняшний обзор, когда мы заканчивали работу над ним, в новостях было число 33 человека. Никто не может исключить, что это число вырастет. Вообще в нашем обзоре сегодняшнем было сравнительно мало того, что можно назвать шутками в привычном понимании слова. Это и неудивительно. Тема не совсем та для этого, хотя В заголовок была вынесена фраза из «Цвета» Ивана Давыдова. Это, конечно, пример черного юмора. Он написал: «Метиловый спирт возник как проект ЦРУ. Так и разливается». Это, конечно, отсылка к знаменитой фразе Владимира Путина про интернет как проект ЦРУ. Пару фраз скажу о том, что конкретно произошло. Люди в Иркутске купили средство для ванн «Боярышник». В нем оказался метиловый спирт вместо этилового. Политик Константин Янкаускас пишет у себя в Фейсбуке: 26 человек, отравившихся насмерть боярышником, это, конечно, ужас и мрак. И все СМИ стали писать про это только потому, что сразу столько людей погибло. А сколько умирает каждый день от подобной дряни, каждый день? Страшно подумать. Андрей Десницкий. В Иркутске уже больше 30 мужиков насмерть траванулись лосьоном, потому что денег на водку у них нет, они пить они не могут. Скажите, патриоты, что надо разбомбить и в какой стране, чтобы иркутские, тамбовские, псковские и прочие мужики перестали травиться всякой дрянью? В Твиттере суррогатный алкоголь, как угрозу России, угрозу российскому народу, сравнивают с исламским терроризмом, с исламским государством. Вот несколько характерных твитов. Микроблогер Сталин ГУЛАГ. Настойка боярышника – это русский ИГИЛ. Алексей Навальный. В Иркутске уже 26 трупов от боярышника. Нам бы на этого врага бросить те усилия и деньги, что тратятся на Алеппо. Твиттер Атикус Флинч. Настойка боярышника – террористическая организация, разрешенная на территории России. Очень любопытный вопрос задает Евгений Калюков, журналист РБК. Вот, кстати, объявят ли иркутские власти траур? С одной стороны, погибших вот прямо реально много. На федеральном уровне, как правило, объявляют траур после 100 погибших, но в регионах планка ниже. С другой, вроде как, не совсем о тех, кого жалко речь идет. Колдыри всякие, люмпины, жидкости всякие сомнительные пьют вместо порядочного бухла. И вот о них скорбеть? Однако все же люди, не сами же они метанол себе подлили. Лечить их ведь лечат. Не списывают просто по факту отравления в утиль. Так почему бы и не почтить память? Вы как думаете, будет траур? А стоило бы? Конечно, среди этих реплик попадаются более скептические и в чем-то циничные, когда люди обвиняют погибших в том, что они сами привели себя к такой гибели. Ну, пример очень показательный. Я понимаю, когда вы отравились в столовой или в ресторане, но когда вы отравились боярышником, то это ваши проблемы. Вы бы еще цианида выпили. Там же русским языком написано «Концентрат для ванны боярышник». Нафига вы его пили? Мы, русские, никогда не читаем инструкций. Вот что на это отвечает в Фейсбуке популярный паблик «Спутник и погром». Ни один алкаш не будет пить настойки, когда есть водка. В советские времена водки не хватало физически. Сейчас физически водки хоть залейся, но у трудящихся нет денег. Поэтому такой случай далеко не первый и, увы, не последний. Причем, если сейчас пьют хотя бы относительно цивилизованный боярышник, то дальше, видимо, пойдут антифриз и хлеб с буталином. Это была короткая лекция об эффективности экономической программы правительства Российской Федерации. И вот, как мне кажется, очень выразительный, очень яркий пост Дмитрия Гудкова, состоящий фактически только из чисел, цифр и статистических данных. Вот что он пишет. 33 смерти от боярышника. 40 рублей за флакон. 93% объема спирта в средстве. Больше 100 точек продажи только в Иркутске. 10-12 миллионов потребителей суррогатов в России. 15% бедных в России. Менее 10 тысяч рублей – прожиточный минимум в России. 17 лет стабильности.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью его можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Донбассе в боях у города Светлодарск погибли 5 украинских военнослужащих, еще 16 получили ранения. В Министерстве обороны Украины назвали эти потери самыми крупными за последние 5 месяцев. Бой под Светлодарском начался в воскресенье утром. Киев заявляет, что первыми артиллерийский огонь открыли сепаратисты. В ответ на действия сторонников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики украинские военные перешли в наступление. Сражение продолжалось почти сутки. В Министерстве обороны Украины отмечают, что сепаратисты вели огонь из населенных пунктов. О жертвах среди мирного населения не сообщается. В городском суде Кирова продолжилось повторное рассмотрение дела Кировлеса. Заседание началось с чтения договоров купли-продажи древесины между Кировским областным государственным унитарным предприятием «Кировлес» и другими организациями. После перерыва прокуроры приступили к чтению засекреченных документов ФСБ, в частности, текстов прослушки телефонных переговоров между обвиняемыми по этому делу Офицеровым и Навальным. Прокурор Богданов предупредил, что может прозвучать нецензурная брань. Алексей Навальный призвал читать без купюр. В Тбилиси лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Сергей Капанадзе от имени всей оппозиции потребовал от правящей партии «Грузинская мечта» незамедлительно принять парламентское заявление с осуждением действий России в сирийском городе Алеппо и в целом политики Москвы в ходе сирийской войны. Таким образом, оппозиционеры откликнулись на немногочисленную акцию, которая состоялась ночью у бывшего посольства России на проспекте Чевчавадзе в центре Тбилиси. Активисты ряда неправительственных организаций выложили свечами лозунг «Стоп Раша» и резко осудили бомбардировку Алеппо российской авиации. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк Тамары Леленковой, который называется «Дворники». Впервые он вышел в эфир 27 декабря 1996 года.
Прежде непослушных детей родители на ночь глядя пугали Бармалеем. А когда те становились школьниками и приносили плохие отметки, им говорили: «Не будешь учиться, в дворники пойдешь». Однако, странное дело, многим, чтобы добраться до заветных вершин, в студенческие годы пришлось поработать метлой и лопатой. А некоторые, уважаемые и со степенями, тем же способом подрабатывают сегодня к профессорской зарплате. Мой собеседник, дворник со студенческой скамьи с почти десятилетним стажем, скульптор, член Союза художников, отец семейства Александр Лягин.
Несколько РЭВов я обошел, и в одном вот меня приняли. А там как раз еще начальником РЭВа была женщина из Казахстана. А у меня последнее место жительства было Казахстан. И как-то вот на этой почве... В отличие от других, она меня приняла. Так что это случайность, то, что я попал в центр. Когда идут снегопады, во всех остальных районах тишина, и люди ждут, когда все прекратится, непогода. А в центральный дворник они выходят независимо от того, что прекратился снег или не прекратился.
Дворник может работать человек, привыкший рано вставать. Вот при моей работе мне приходилось спать по 3-4 часа. Если я не буду заниматься своей работой как скульптор, все, теряет смысл это дворничество тоже. Заканчивается дворничество для людей не уровня дворника, если у него институтское образование, там, техническое образование или еще что-то, ну, как правило, гуманитарное образование, то он не может долго работать дворником, что идет психический износ еще к тому. Радостный день – это 20 минут, когда пробежал, посмотрел во все углы, что везде все чисто. Самый такой тяжелый день – это когда весь день идет снег. Фактически весь день ты работаешь. А если 2-3 дня, вот как было в прошлом месяце, шли снегопады, я уже в мастерскую не ездил. И вот тогда я полностью был дворником. Меня очень радует снег, меня очень радует дождь. Совершенно не дворническое ощущение, потому что дворника, как правило, это не радует. Ни ветер, ну, то есть погода... сложные такие климатические условия, они дворника не радуют. И персональная дворническая черта – это такое очень критичное отношение к погоде, к людям. А желание поначалу было очень сильное – и ругаться, и как-то возмущаться. Но практика потом показывает, что снисходительнее, потому что видишь, человек слаб, к сожалению, и мозгами. У меня было несколько случаев, когда меня брали... Ну, как вышибалу, куча с другими дворниками, судебным исполнителем и милиционером выселять такого же дворника. Дворничество фактически обеспечивает, дает мне возможность, давало мне возможность заниматься искусством. Я не знаю, расстанусь ли я с РЭВ, потому что все-таки 10 лет какая-то определенность уже, хотя бы в смысле заработка, потому что работа художника никогда не всегда дает постоянный доход. А потом уже интерес такой. Я, во-первых, прирос к этому месту, к центру. И вот мы сейчас хотим благоустраивать дворы, ставить свои скульптуры и сделать стиль московского дворика. То есть то, чего нет. И задача очень интересная. А натолкнул на эту задачу вот как раз дворницкая жизнь.
Меняются времена, остаются обязанности. И я попросила Леонида Васильевича Беловинского, заведующего кафедрой музееведения Института культуры, рассказать подробнее о функциях дворника в дореволюционной России.
Сам термин «дворник» в России имел двоякое значение. Почти до конца 19 века дворниками называли не только тех, кто работал во дворе дома, но еще и содержателей постоялых дворов. Так что в литературе, скажем, у Лескова или других бытописателей русских 19 века можно встретить и такого дворника. А во-вторых, или наоборот, во-первых, конечно, и в 18-м, и в течение всего 19-го, и в начале 20 века дворник – это человек, работавший во дворе, но совсем не похожий на нашего современного дворника. Дело в том, что функции дворников были гораздо шире нынешних. В доходных домах многоквартирных, где не было центрального отопления и водопровода, дворник пилил, колол и разносил по квартирам дрова, ну, правда, это за особую приплату, носил воду, которую привозили во двор водовозы. Он должен был убирать летом и зимою не только территорию двора, но и мостовую, лежащую напротив дома. А если учесть, что движение было гужевым, и лошади оставляли на мостовой довольно много навозу, то, понимаете ли, работа дворника была, так сказать, постоянной. Он не должен был запускать и мостовую. Если стояли вдоль тротуаров чугунные тумбы, не дававшие вазам въезжать на панель, то он должен был их натирать смесью сала с сажей. Кроме того, дворник собирал плату с жильцов доходных домов для хозяина. Поздно вечером запирал ворота, сам спал у себя в дворницкой, находящейся непосредственно под аркой, так, чтобы в любой момент по звонку жильца выскочить на улицу и открыть эти ворота. То есть спал он в полглаза и прямо одетый. Но за это, разумеется, он получал чаевые, там, пятиалтынный, двугривенный, полтинничек, может быть, если богатый жилец. Так что дворники даже иногда так своих жильцов и называли. Двугривенный жилец, рублевый жилец и тому подобное. Причем они и не стеснялись, если эти прозвища доходили до самих жильцов, потому что это могло привести к некоторому повышению. Дворники были подчинены полиции. В прямом смысле они являлись помощниками полиции. То есть дворник должен был, во-первых, доставлять в полицию записочки от хозяев о вновь прибывших жильцах. А с 70-х годов 19 века, когда установилась строгая регистрация приезжих в связи с развитием революционного движения, дворник и носил паспорта на регистрацию в полицию. Затем дворник охранял дом и всю территорию от воров, чтобы не стянули белье, понимаете ли, с чердака или калоши с парадного или зонтик. А во время массовых шествий, каких-то манифестаций или уличных беспорядков, дворники по требованию полиции при всем параде и с метлами, которые являлись как бы уже их оружием, должны были находиться на улице для поддержания порядка. Фактически дворник работал круглые сутки. Дворник и внешне, конечно, был не похож на нашего современника, который ведь только подметал, да и то не очень добросовестный. Дворник непременно носил белый фартук длинный с грудью, и у него на груди, на цепочке, находилась его бляха должностная. И на головном уборе, на картузе или шапке тоже была такая металлическая ленточка с надписью «Дворник». В случае, если дворник превысил свои полномочия, нагрубил там прохожему, ну, мало ли, затеял какую-то свару с извозчиком, то можно было по этому личному номеру на него пожаловаться. Да, и дворник, разумеется, еще был вооружен, кроме метлы и совка, еще и полицейским свистком для вызова городовых в случае каких-то конфликтов, допустим, с воришками и так далее. В общем, это был солидный и положительный человек, физически крепкие, поэтому предпочитали дворников брать из отставных солдат, а еще лучше унтер-офицеров-сверхсрочников, хорошо бы украшенных медалью за выслугу. Вот. И в Москве, в Павловских городах предпочитали также брать дворниками татар, потому что, вообще-то говоря, мусульмане всегда в России считались вполне справедливо более верными. Недаром ведь до 80-х годов и, собственно, его императорское величество конвой состоял именно из мусульман, в том числе только что завоеванных чеченцев, черкесов и так далее.
Это был радиоочерк Тамары Лиленковой «Дворники» впервые в эфире 27 декабря 1996 года. Ну, очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.